Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, я прочитаю с 12 по 15 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 12 по 15 стих. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших Господи, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Вот этот отрывок, такое очередное, можно сказать, назидание или наставление апостола Павла Фессалоникийской церкви, и не только Фессалоникийской, но и всем нам, это полезное наставление, назидание, и в каком оно находится контексте. Вообще в Фессалоникийской церкви была определенная проблема, что они, верующие люди, они считали, что Иисус Христос должен вот-вот прийти. Должен вот-вот прийти, и это было действительно хорошим ожиданием, это было действительно хорошим упованием на то, что Христос скоро придет. Но многие люди, они, верующие, они начинали поступать таким образом. Они бросали работу, они ничего не делали, они ленились, они были тунеядцами и оправдывали это тем, что все равно Христос скоро придет и ничего по сути делать не нужно. Также они часто выступали против своих наставников, вносили какой-то, может быть, раздор в церковь, разделение. То есть были некие проблемы, как и во всех церквях, и апостол Павел дает такое назидание. Он говорит, что мы не знаем, когда Христос придет. Мы не знаем, когда Христос придет за своей церковью, но мы должны всегда бодрствовать, мы должны всегда быть наготове. И наша христианская жизнь, она должна отображаться на протяжении всего нашего периода, всей нашей земной жизни. То есть мы не должны назначать какой-то срок прихода Христа, и к этому сроку только быть готовым. То есть наша каждодневная жизнь, постоянная жизнь, она должна отображать Христа, она постоянно должна быть христианской. И он говорит о том, что вы теперь не дети тьмы, вы дети света, вы сыны света, и поэтому вы должны бодрствовать и жить как сыны света, и для вас не будет сюрпризом или неожиданностью приход Христа в любое время. Для вас не будет приход Христа в любое время неожиданностью, потому что если вы сыны света и вы живете как христиане каждый день, то для вас любой день это будет день христианским, любой день приход Христа для вас не будет неожиданностью. А если мы живем от воскресения до воскресения, если мы живем от праздника христианского к празднику и только в эти моменты проявляем свой христианский характер, то конечно для нас приход Христа, для многих из нас, он будет неожиданностью. Он будет неожиданностью, он будет шоком, он будет откровением для нас. И поэтому апостол Павел, назидая Фессалоникийскую церковь, он говорит, Христа мы можем ждать в любой момент. Да, действительно, мы не знаем, когда он придет. Он может прийти в любой момент. Но мы должны вести христианскую жизнь каждодневно. Мы должны каждый день жить как христианин. И он дает такое увещевание, такое назидание относительно того, как должен поступать христианин в свете этого ожидания, ожидания Христа. И первое, о чем он говорит, вы должны уважительно относиться к своим наставникам. Вы должны почитать своих наставников. Это первое. И второе, он говорит, вы должны увещевать друг друга. Вы должны иметь общение друг с другом. Общение как увещевание. И вот эти моменты, эти пункты он освещает именно в свете нашего ожидания Христа или в свете нашей повседневной христианской жизни, нашей готовности к приходу Христа. И посмотрите, как он начинает этот отрывок. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших Господи, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их, будьте в мире между собой». Здесь он обращается ко всем верующим и говорит о том, что есть определенные служители, определенные люди, поставленные Богом на то, чтобы они служили в церкви, чтобы они назидали верующих, чтобы они их наставляли, чтобы они давали им какое-то наставление, назидание и заботились о них. И он говорит о том, что наша ответственность братьев и сестер уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших Господи, и поразумляющих вас. То есть он говорит о том, что ответственность нас, как братьев и сестер, уважать служителей Божьих. Уважать служителей Божьих, потому что они предстоят пред Богом. Они, значит, стоят впереди, и они дадут отчет за ту паству, за тех людей, за тех братьев и сестер, которым Бог верил. То есть это значит, что эти люди, служители, они стоят перед Богом, они отвечают перед Богом за людей, которые им верены, они стоят впереди, и они должны, ну, первые принимать удары, которые, например, сыпятся на церковь, ну, может быть, какие-то лжеучения, или еще что-либо, они должны защищать, то есть они должны впереди стоять и защищать церковь, защищать паству. И, конечно, будет тяжело им защищать или наставлять и вразумлять верующих, если еще сзади их подталкивают, то есть не просто еще внешняя какая-то угроза или опасность, или какие-то трудности внешние, но если сами члены церкви еще подталкивают своему служителю, ставят ему подножки или не уважают его. И апостол Павел говорил, что, по-видимому, в Фессалоникийской церкви была такая проблема, что эти люди, которые, ну, ожидали Христа таким образом, бросая работу, тунеядничая и не работая, не трудясь своими руками, они, по всей видимости, не уважали служителей, которые их обличали. Они не уважали служителей, которые давали им наставления. И поэтому апостол Павел говорит, что наша задача всех нас, братьев и сестер, уважать трудящихся у вас. То есть уважать трудящихся, уважать служителей Божьих и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. То есть он говорит, что их вот какая цель. Их цель вразумлять, их цель предстоять, защищать, их цель наставлять верующих. И поэтому вдвойне будет тяжелее служителю наставлять верующих, защищать, если еще сами верующие ставят палки в колеса, если сами верующие не уважают служителя Божьего. Поэтому для нас, братья и сестры, любого служителя Божьего уважать, ему его слушаться и видеть в нем служителя Божьего, тот, который несет служение перед Богом и даст отчет за него. И поэтому апостол Павел говорит о первом таком поведении или о первом шаге, который должны делать верующие в церкви относительно, ну, вот нашей христианской жизни, хождения, нашего ожидания Бога, ожидания Иисуса Христа, когда Он придет за своей церковью. Это уважение к служителю, уважение к служителю Божьему. И наши сердца можно проверить, то есть уважаю ли я служителя Божьего, отношусь ли я к нему серьезно, отношусь ли я к его словам и вразумлениям серьезно. Это каждый из нас может проверить свое сердце. То есть, как я отношусь к служителю Божьему, как я отношусь к нему. И это очень важный вопрос в свете того, если Христос придет за нами. Он осветит все, что есть в наших сердцах, и выявит все, что у нас есть, какое наше отношение к служителю Божьему, каким оно было. То есть, может быть, я неуважительно к нему относился, перечил и так далее. То есть, и поэтому апостол Павел, он говорит в свете, ну, в контексте этого, что это очень важный шаг поведения в жизни каждого верующего, это уважение к Божьим служителям. И знаете, у нас, я из маленькой церкви, из города Зазерного, когда я там только принял Христа, ну, влился в служение церкви, то там приехал молодой служитель, Валера Баль. Ему было 22 года, и его рукоположили на пастора, его рукоположили на пресвитера. Сестры, которые там были, ну и сейчас находятся, а им было многим за 50 лет. То есть он был как для них, как сын, да, можно сказать, по возрасту. И первоначально, то есть отношение было такое очень осторожное. И смотрели на него, ну, как на молодого, как на мальчика, на пацана, что ли. Но впоследствии сестра, которая считается, ну, старожилом, что ли, церкви, которая одна из первых уверовала в городе Зазерном, она делилась с ней, она говорила, что изначально я так вроде на него смотрела, что, ну, молодой, как он может быть пастором. Но потом она поняла, что он поставлен Богом, он служитель Божий. И она начала относиться к нему так и увидела мудрость, которую Бог ему дает. Мудрость душепопечения, мудрость наставления. То есть она увидела в нем служителя Божия и очень много для себя приняла наставлений, именно много приняла для себя назиданий, которые Бог через него ей дал. То есть и вот эта ответственность каждого из нас каждого рядового члена церкви, это уважать служителей Божьих, каким бы ни был он возрастом, каким бы ни был социального положения, по виду, там, я не знаю, по росту. Здесь одно требование, и апостол Павел говорит об этом. Он говорит об этом. «Просим вас, братья, уважайте трудящихся у вас, и предстоятелей ваших, Господи, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Дальше он расширяет это, он говорит о том, ну в чем строится это уважение. Не в том, что говорить на «вы» по имени, отчеству, нет, он говорит «вы за труд их почитайте их преимущественно с любовью, относитесь к ним с любовью». То есть это самый лучший подарок не только для служителя, это для всех нас, когда мы друг к другу относимся к любовью, когда нет ненависти среди нас. И он говорит «почитайте их преимущественно с любовью за дело их». То есть почитайте их с любовью за дело, которое выполняют, за служение, которое несут. Почитайте их с любовью. И дальше и он говорит, и будьте в мире между собой. То есть интересно, он в контексте отношения и уважения к служителям, он говорит, сами будьте в мире между собой. Часто служитель, он неуважительное отношение одних, уважительное отношение от других, оно может создавать какое-то напряжение вообще внутри церкви. Один уважает служителя, другой нет. Он говорит, нет, вы все любите, уважаете его и будьте в мире между собой. Пусть будет мир среди всех вас. Пусть будет любовь среди всех вас. Поэтому первое такой, он христианский характер подчеркивает, или христианское поведение подчеркивает. Первое в контексте ожидания нашего Господа Иисуса Христа, нашего бодрствования, это уважение к служителям. Это уважение к служителям. И второе, о чем он говорит, это наставление друг друга, это вразумление каждого, это отношение между нами всеми, это общение между нами всеми. Второе, о чем он говорит, это увещевание каждого из нас. Интересно, что он не дает, апостол Павел, но ни один из апостолов, он не оставляет прерогативу наставления, увещевания одному пастору, одному служителю, одному пресвитеру. Он говорит, все мы должны увещевать друг друга, все мы должны наставлять друг друга. То есть он не говорит, что это дело одного только служителя, одного только пресвитера. Он дальше пишет, умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Здесь он обращается ко всей церкви. Ну, конечно, могут возразить и сказать, что здесь написано «братья», но вот это выражение «братья», оно обозначает и братья, и сестры. Это выражение обозначает вся церковь. И он говорит «умоляю вас». Я умоляю, я прошу вас очень усиленно, я очень сильно вас прошу и умоляю вас, братья и сестры, что делаете? Увещевайте друг друга. И он говорит, в чем заключается это увещевание. Первое, он говорит, вразумляйте бесчинных, вразумляйте бесчинных. Вразумлять бесчинных, бесчинно это не значит какой-то буйный член церкви, да, или брат и сестра. Бесчинные, вот в этом контексте, в данном случае, это именно те люди, которые перестали работать, ожидая Христа. И говорят, а, Христос скоро придет, можно не работать. Это ленивые, тунеядцы. Бесчинные, это те, которые не доводят дело до конца. Не доводят дело до конца. И берутся и бросают на полпути. И вот здесь он говорит, вразумляйте бесчинных. То есть обращайтесь к его разуму и наставляйте людей, которые, ну, может быть, стали лениться, бросили дело, которое начали. Это касается, кстати, любого дела, не только у нас на физической работе, с какого-то служения в церкви. То есть не нужно бросать служение в церкви, нужно постоянство. То есть не нужно бросать на полпути что-то. То есть нужно постоянство. Не нужно опускать руки. Не нужно опускать руки, нужно постоянство. И он говорит, вразумляйте бесчинных. Это обращается он не к пастору, не к пресвитеру, ко всем нам. Он говорит, каждый из вас вразумляйте бесчинных друг друга, смотрите, чтобы мы не обленились, чтобы мы не бросали дела на полпути. И он обращается к этому, ко всем верующим. Дальше он говорит, утешайте малодушных. Утешайте малодушных. И здесь слово малодушных, это очень хорошее русское слово. Оно точно так же звучит на греческом. Абсолютно так же. Малодушные. То есть буквально маленькая душа. Маленькая душа. Малодушная или маленькая душа – это люди, которые подвержены страху, боязни. Это те люди, которые, ну, нет, может быть, уверенности в завтрашнем дне. Или какой-то у них страх или боязнь перед какими-то событиями, обстоятельствами жизни. То есть нет, может быть, полного упования на Бога, на Христа. И ты, в церкви, ну, в церкви есть такие люди. И, может быть, из нас кто-то, действительно, у кого-то малодушие, малая душа. То есть где-то боязнь, где-то страх перед какими-то событиями, переживаниями, перед неизвестностью. Но здесь он говорит, здесь ответственность каждого из нас утешать малодушных. Если сестра или брат говорит о каком-то страхе, переживании относительно, ну, может быть, работы, может быть, какого-то события в жизни, которое должно произойти, может быть, к родственникам нужно, неверующим, ехать и там засвидетельствовать о своей вере. То есть есть такой страх, есть переживание. Он говорит, это задача всей церкви. Пожалуйста, утешайте малодушных в разговоре между собой. Вы можете обратиться со словами утешения. Словами утешения, ободрения в том, что в Боге, в Иисусе Христе можно быть сильным. И можно иметь немалую душу, а можно иметь большую душу, сильную душу. Можно иметь дерзновение. Дерзновение в свидетельстве, дерзновение в жизни, в работе. То есть можно иметь эту смелость, эту силу, которая от Иисуса Христа. И поэтому он говорит, апостол Павел, что вот это христианская жизнь, вот христианское общение внутри церкви. Когда мы утешаем. Утешаем малодушных, например. То есть интересно, что слово «общение», оно не обозначает то, что мы думаем на русском языке, что это просто мы поговорили друг с другом и все. Общение — это не просто поговорить с друг другом и чай попить. Общение — это именно вот эти все шаги, которые он здесь описывает. Это утешение, это вразумление, это общение, это соучастие. Вот буквально можно это слово перевести — общение, это как соучастие, переживание в нуждах других, в каких-то переживаниях сердца человека, моего брата, моей сестры. Пускай это молитвенная поддержка, пускай это поддержка словом, это помощь, может быть, финансовая. Но вот общение — это не просто вот такое русское слово, как пообщаться, поговорить языком. Нет. Общение в христианском смысле — это именно соучастие в переживании, в бедах, в переживании в каких-то трудных обстоятельствах, которые есть у нас. То есть это когда мы делимся друг с другом и поддерживаем друг друга, когда мы утешаемся друг другом, когда мы утешаемся в Боге. И поэтому он говорит, что вот это, ну, так общение происходит в церкви. Вот такой шаг есть христианской жизни, христианского поведения, когда мы друг друга поддерживаем, мы друг друга увещеваем, друг друга утешаем. И поэтому это тоже не нужно забывать. То есть есть много, ну, форм увещевания, есть много средств для того, чтобы увещевать человека, поддержать его и в личной беседе, и в телефоне. И можно молитвенно поддержать человека, и, ну, в телефонном разговоре. То есть поэтому он говорит: увещевайте, утешайте малодушных, утешайте. То есть утешайте буквально, ну, поддержите малодушных. Поддержите, это, ну, и картина сразу рисуется, человек ослабевший, и его берут под мышки, под руки и несут дальше. То есть человек ослабел, у него малая душа, малая вера. И поэтому это очень важно, если мы будем утешать друг друга, утешать малодушных. И ответственность каждого из нас не только пресвитера. Ответственность каждого из нас именно утешать малодушных. Можно задать себе вопрос о том, ну, кого я могу утешить? Или есть ли, вижу ли я того, кто нуждается в моем утешении? Вижу ли я малодушного среди нас, который нуждается в моем утешении? То есть поэтому это ответственность каждого из нас именно вот таким образом общаться с друг другом. Соучастие. Соучастие. И дальше он говорит: поддерживайте слабых. То есть, ну, тоже идея очень близкая, можно сказать, синонимичная с вышесказанной. Поддерживайте слабых. Но здесь имеется в виду слабые — это те, кто слаб духовно относительно каких-то искушений. То есть уже это искушение грехом. Малодушное — это может быть страх перед обстоятельствами жизни или испытаниями. А именно поддерживайте слабых — это человек, который духовно слаб. Он подвержен каким-то искушениям. Склоняет его кто-то ко греху, мысли какие-то ко греху. Здесь написано: поддерживайте слабых. Тоже такого человека нужно, ну, поддержать, наставить, поддержать в том, чтобы он упование искал в Боге, надежду в Боге, чтобы он не свернул с этого пути, с христианского, не стал грешить. И поэтому это тоже очень важно. Поддерживайте слабых. И дальше написано, как такой вывод, что ли, или какое такое резюме: Будьте долготерпеливы ко всем. Будьте долготерпеливы ко всем. Это очень важно. И я уже рассказывал вам, что раньше я думал, что долготерпение — это когда ты стоишь, долго ждешь автобус на остановке или поезд на перроне, и он не приходит, а ты спокоен, ты никак не раздражаешься, и ты думаешь, вот надо же, Бог дал мне долготерпение ожидать автобус или поезд. Нет, на самом деле долготерпение в Библии, оно всегда относится по отношению Бог к человеку, либо человек к человеку. То есть долготерпение — это не долготерпение к обстоятельствам жизни, это долготерпение к человеку. Это Бог долго терпит нас, написано, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть Он долго терпит именно нас, как личность, как греховных людей. Он долго терпит и ждет, пока мы покаемся. И здесь Он говорит, долготерпите не к обстоятельствам каким-то, а долготерпите друг к другу. То есть есть ситуация, когда мы можем, человек говорит, я не могу терпеть этого человека, я его не выношу, я не могу с ним общаться и близко находиться. А вот это нет долготерпения, это вообще нет никакого терпения. А долготерпение, когда ты человека, пускай он может быть тебе ну, не то что неприятен, а может быть тебе лучше и нравится общаться с другими братьями и сестрами, а с ним не хочется. А он к тебе подходит и задает вопросы, он тебе что-то говорит, он что-то рассказывает, и можно от него отмахнуться, уйти. Но вот именно долготерпение — это стоять, выслушать человека, выслушать его может быть жалобу, да, может его переживание. Это выслушать его, это дать совет, это дать увещевание. Долготерпение относится именно к человеку. Он говорит, долготерпите друг друга в церкви, мы разные люди. Но когда у нас нет долготерпения друг к другу, тогда и возникают проблемы в церкви. Возникает какое-то разделение, возникает какая-то неприязнь к человеку. Он говорит, долготерпите. Он как резюме говорит, если мы будем долготерпеть друг друга, то долготерпение оно и будет заключаться в том, что мы будем готовы выслушать человека, мы будем готовы выслушать брата и сестру, поддержать его, наставить, поддержать. То есть поэтому это очень важно. И он не случайно в конце ну, вот этого стиха он пишет, будьте долготерпеливы ко всем. Интересно, ко всем это может относиться не только к церкви, но мы часто в церкви не можем быть долготерпеливы друг к другу. А ко всем он говорит, расширяйте границы своего долготерпения. Если вы научились долготерпеть в церкви людей верующих, людей спасенных, учитесь дальше. Учитесь терпеть родственников неверующих, которые вам, ну, которые вам может быть неприятны, которые своими разговорами вас осаждают, действиями греховными, которые вас вот как-то пытаются сбить с правильного пути. То есть он говорит, все равно вы будьте долго терпеливы к людям, к личностям, а не к обстоятельствам каким-то, что вот я долго терплю того, что нет долго воды там в доме или еще что-либо. Нет, не к обстоятельствам, а именно к людям. То есть именно к людям, как к тем людям, у которых есть определенные черты характера, те люди, которые есть какие-то переживания. То есть он именно об этом говорит. То есть будьте долго терпеливы. И долго терпеливы — это именно как не выходить из себя, не раздражаться. Долго терпеливы — это значит не роптать. Это значит не роптать. Бог мог, Он мог возроптать, да, на нас. Он мог сказать давным-давно, что мне надоело терпеть вас. Вас, как людей грешных, я могу вас сразу уничтожить. Он говорит, нет, я долго терплю вас и жду, когда вы покаетесь. И точно так же мы часто не можем терпеть человека и говорить, ну, там, надоел, уходим от разговора или еще что-либо. Но тут пример именно отношения Бога к нам. Бог долго терпелив к нам. И поэтому он говорит, апостол Павел говорит, вы тоже будьте долго терпеливы ко всем. Не только в церкви, но расширяйте границы долготерпения и дальше. И это тоже это важное поведение или важный такой шаг в христианском поведении, когда мы ожидаем Иисуса Христа. Ожидаем Иисуса Христа. Мы ожидаем Иисуса Христа, мы должны проявлять в этом долготерпение, а тоже не роптать. Мы должны тоже не роптать, мы должны тоже вести христианскую жизнь, несмотря на различные трудности. Но как мы можем говорить, я долготерпелив в ожидании Христа, и тут же не долго терпеть человека, который находится рядом, брата или сестру. То есть получается какое-то лицемерие. И поэтому апостол Павел говорит, будьте долготерпеливы ко всем. И дальше он пишет в 15 стихе, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. То есть он говорит о том, что вы смотрите, чтобы не воздавать злом за зло другому человеку, тем более в церкви. Не воздавать злом за зло, то есть не мстить человеку, не отвечать на обиду, не отвечать на злое слово, злое высказывание. Он говорит, ищите всегда, ну всегда ищите добра и друг другу и всем. Здесь апостол Павел делает такие акценты, он говорит, а как часто и как долго нужно искать добра? Да, искать добра, делать добро, это может быть в любом виде. Это может и слово, тоже слово утешения, слово наставления. Это может быть добро и молитвенная поддержка. Это может быть и физическое, материальное добро. Он говорит, как, отвечает на вопрос, как долго искать добра? Он говорит, всегда ищите добра. То есть всегда, всегда стремитесь к тому, чтобы что-то сделать доброе для членов церкви, для своих ближних. Он говорит о том, что вы должны это постоянно делать. Всегда искать. Постоянно искать добра, не останавливаясь на этом. Интересно, что у нас есть постоянство в нашей жизни в определенных действиях. Мы, например, постоянно ходим на работу, потому что на работе мы получаем деньги. Постоянно нужно вставать утром, там, умываться, чистить зубы. Постоянно нужно кушать, потому что мы не можем без этого. Нам нужно кушать, мы не можем обойтись без этого. Есть какое-то постоянство в наших действиях. А здесь он указывает на постоянство именно в этой сфере, в сфере добра. Он говорит, вы всегда ищите добро. Вы всегда, всегда, всегда ищите добра и друг другу, и всем. То есть он говорит, опять же, о расширении границ. Он говорит, вы ищите добра прежде всего членам церкви. Если вы научились искать добра членам церкви и делать добро, расширяйте свои границы. Так же, как границы любви, так же, как границы долготерпения, расширяйте границы добра уже на других людей. То есть уже не вне членов церкви, вне церкви. Расширяйте эти границы. И он говорит о постоянстве всегда и говорит о том, что вы ищите. И ищите, ну мы тоже ищем какие-то в своей жизни, мы ищем какие-то моменты или всегда радуемся, например, когда если мы найдем случайно деньги, например, или мы ищем какие-то пути или шаги для того, чтобы была какая-то помощь нам или прибыль какая-то нам. То есть, например, мы можем искать работу более высокооплачиваемую, мы можем делать еще какие-то шаги, чтобы в нашей жизни, в нашей жизни было все хорошо, чтобы в нашей жизни был комфорт. Но вот здесь он пишет, апостол Павел, вы всегда ищите добра друг другу, то есть вы всегда друг другу ищите добра, то есть это больше направлено не для себя, а именно для отношения к окружающим, к церкви. То есть он говорит, вы постоянно вот это пристально ищите, наблюдаете за тем, чтобы делать добро друг другу. И вот это тоже общение, это тоже соучастие церкви, соучастие церкви в нуждах друг друга, соучастие церкви вот в помощи друг другу, вот это и есть общение. То есть это и есть общение. И он указывает на это, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. То есть ни в коем случае не должно быть этого в церкви никогда. Воздавать злом за зло, и тем более еще внешним. Не должно быть этого. Но всегда вы должны искать добра и друг другу, и всем. То есть вот этот момент, он указывает на то, что наше общение внутри церкви, оно должно именно заключаться вот в этом соучастии. Наши шаги, наши пути в поведение в церкви, оно должно заключаться вот в этом соучастии в нуждах друг друга, вот в этом увещевании. То есть он, по сути, здесь указал два шага. Первое отношение мое к служителю Божьему, и он увещевает меня, я принимаю увещевание, я уважительно к нему отношусь, и я отношусь к нему с любовью. Второе, я с любовью отношусь ко всем, я увещеваю всех. Я, не будь то пресвитер, не пресвитер, будь то рядовой член церкви, я увещеваю всех, отношусь ко всем с любовью, ищу добра для всех. Вот здесь он указывает, по сути, на такие фундаментальные такие принципы поведения жизни в церкви, общения внутри церкви, чтобы не было расколов, чтобы не было каких-то неправильных пониманий относительно пришествия Христа, относительно нашей практической христианской жизни. Он дает такое наставление. Любите, уважайте наставников, любите, уважайте друг друга и увещевайте друг друга, ищите добра друг другу. То есть вот это наставление, пусть оно послужит для нас, для вас и для меня хорошим примером, для толчком для действий, для действий повседневной, нашей повседневной христианской жизни. И тогда нам, для нас не будет неожиданностью пришествия Христа в любой момент, когда я так поступаю, когда я уважительно отношусь к своим наставникам, и когда я уважительно отношусь и служу, и увещеваю, и делаю добро для всех верующих. Тогда для нас пришествие Христа не будет неожиданностью. Аминь.